ядерным безумцем. Но я боюсь, что может. Он ведь очень тонко устроен душевно, позвольте мне иронизировать. Это человек шизофренических крайностей. Я не хочу ничего сейчас обидного сказать в сторону шизофрении. В строгом смысле прошу это как метафору воспринимать. На мой взгляд, к сожалению, одно другое не исключает. То есть у него есть любимые игрушки. Одна из любимых игрушек у него военная эскалация. Он получает массу удовольствия, думаю, гедонистического от разрушений, от человеческих жертв. Да, аппетит приходит во время еды. Он почувствует, что у него все вокруг него шатается, и жить ему осталось уже недолго, и он вполне может применить то, чего все мы, весь мир так боится. Но я просто не думаю, что все устроено там с этими кнопками настолько просто, что это все в руках только одного человека.
Я тоже не думаю.
И все-таки надеюсь, что там как бы есть определенные системы защиты, которые подстрахуют где-то там. Ну, в конце концов, я все-таки верующий человек. То есть промысел Божий, да, провидение Господне, оно тоже зачем-то всю эту историю человечества куда-то ведет. Наверное, не для того, чтобы некий Путин в этой истории написал последние слова, последнее предложение заключительное. Поэтому я думаю, что с его стороны это абсолютно не блеф. Он может быть уверен в том, что он не остановится. Но обстоятельства будут сильнее, чем...
Вырисовывается картина, что мы имеем дело с обезьяной,
да,
гранатой, да, в руках.
Слушайте, ну у нас вот они захватили две атомные электростанции. Ему не обязательно кнопку нажимать. Оно
конечно
сработает как тактическое ядерное оружие в случае попадания снаряда в Запорожскую АЭС. Это самая большая атомная электростанция в Европе. Все будут страдать. Полмира станет жертвой. Это будет ядерная катастрофа в 6 раз сильнее
Чернобыля.
А Чернобыль тоже под их контролем. И как, и допустим, вот сегодня я читаю в новостях, что вот обезьяны, которые контролируют Чернобыльскую АЭС сегодня, они разворовывают ее там. Они выносят все от спецодежды до компьютеров. Понимаете, это же, ну, это просто нашествие
просто
средневековых варваров, или, я не знаю, еще каких-то более давних, древних, в современный мир. И поэтому сказать, что да нет, он это все, он играется, он блефует, ни в коем случае нельзя, не стоит.
Но создается какое-то странное впечатление, что Запад все-таки не воспринимает всерьез вот эту обезьяну с гранатой в руках.
Я не согласен, Заза, даже больше, чем всерьез. Запад пребывает в совершенном страхе. Они все время пытаются найти в нем что-то хорошее. Из-за этого страха, да, у них, я бы сказал, это форма стокгольмского.
Я понял, что вы имеете в виду. Конечно, я соглашусь с вами.
То есть они себя самих убеждают, нет-нет, с ними еще договориться можно, он же вступит где-то там, ну, прекратит хотя бы стрелять, ну, что-то надо. Но это будет длиться, пока он по ним не ударит. Я уже говорил о том, что это неизбежно.
Лидеры европейских стран, не считая Прибалтику, они все-таки ведут себя так, словно вот они такие мужественные, но на самом деле в глубине души думаю, что если вот мы поставим там какие-то специальные каблуки для его туфлей, может быть, он как-то угомонится. Или
вчера французский журналист, он сюда к нам приехал, спрашивал меня, а как я смотрю вот на то, что Макрон и Шольц до сих пор разговаривают с Путиным, да, что они какие-то там выстраивают предложения для него там. Я хотел бы это видеть уже как вот в любой группе спецназа, да, есть вот те, которые с террористом ведут переговоры, переговорщики. То есть пока все остальные работают над тем, как обезвредить, они в это время успокаивают, они что-то там действительно формулируют, какие-то свои предложения, да, то есть их задача оттянуть какие-то эксцессы, пока все остальные нормально приготовятся к штурму. Вот я бы хотел так думать об этом Макроне сегодня, то есть что он стал уже частью какого-то общего западного плана. Но это мое, может быть, wishful thinking, то есть желаемое за действительность.
Чтобы уточнить, эти переговорщики всегда хорошие или как минимум профессиональные психологи. А насколько Макрон с Шольцем...
Здесь вы совершенно правы. Конечно, здесь психолог Путин скорее психологически вот работает.
Да.
Здесь наоборот. Но они уже никого лучше не нашли для этой функции. Я так понимаю, что для него неприемлема любая другая фигура. А в скором времени станет и Макрон неприемлем. Да. Это его путинская эволюция. Но это часть путинской программы жизненной, то есть привнести как можно больше хаос. А вы обратили внимание, когда была где-то прошлым летом появилась вот эта статья Суркова о том, что это просто, мол, такая вот историческая судьба России, это умножать хаос. Это смысл ее существования. Она пользуется вот тем, чем может, пользуется она созданием хаоса в соседних странах, в других странах, для того, чтобы эти страны брать потом под контроль. Я не знаю, насколько Путин к нему, как к своему бывшему там, советнику, прислушивается, но, в общем, он по жизни своей всегда так поступал. Когда он и поскромнее был еще, без захватнических планов, таких, как сегодня, но он всегда создавал где-то какую-то проблему, а потом великодушно шел навстречу цивилизованному миру, чтобы как бы выступить еще и главным в решении этой проблемы. Его избаловали, конечно, его срастила западная толерантность. Его вначале еще не боялись, но как бы все время подчеркивали свое к нему уважение и пытались надежно как-то тепло его включить вот в этот круг цивилизованных
лидеров. Включить или убаюкать все-таки?
Убаюкать, наверное, и такие планы были. Да, если с ним по-хорошему, позволить ему здесь в миллиардах где-то на Западе свои денежки хранить и так далее, позволить ему все эти вот золотые ёшики, он и будет таким мирным, спокойным правителем, и черт с ними. Мы закроем глаза уже на то, как выглядит свобода и права человека в его стране. Хрен с ними, суверенная демократия пользуется ей. Дело в том, что вот если не останавливать, то оно идет, вот и идет, и идет, и уже никогда не остановится, только гибель.
Понятно, что жертвы пропаганды зла не задумываются о тысячах погибших и разрушенных жизнях. Они стоят там на мрачной стороне и по-другому не могут. Но задумывались ли вы, почему стоим мы на этой, условно, светлой стороне? Не жертвы ли мы пропаганды добра? Когда делает вот человек выбор в пользу зла? Почему он выбирает мрак?
В Россию идут гробы с убитыми военными. В разных регионах России уже начались такие похоронные кампании. Они до последнего времени жили с убеждением, что у них идет прекрасно их спецоперация, что там вообще они никаких потерь не несут. Население Украины встречает чуть ли не всюду с хлебом солью и так далее. И вот у них получается сейчас сложный момент отрезвления, когда ну там куда-нибудь привезут 15 мертвых тел, куда-то 7-8. А они же хитро сделали, с разных регионов России понемножку набирали, так чтобы куда-то не завезли сразу кучу тел. К чему я все это веду? Реакция нормального общества должна была бы быть, конечно, вылиться, но в какой-то острый, жесткий массовый протест. Это сыновья, это мужья. Власть врала о том, что все хорошо, вот их привезли мертвых. Но я боюсь, что степень извращенности уже такая, что вот эти родные, близкие и русский народ как таковой, которого нет, они воспринимают это все с покорностью. И они благодарны своей власти за то, что получают денежную компенсацию за этих убитых. И они как бы думают, ну хорошо, ну Колю убили, но мы вот телевизор новый купим или холодильник.
Это бартер такой получается.
Это на самом деле какой-то уже абсурд той степени, которая там не снилась ни Кафке, ни Ионеско, никому.
Ни Хармсу даже.
Да, Хармсу. Я вот думаю, здесь вообще уже уместно говорить о добре и зле? Или это уже какое-то доэтическое состояние? Поэтому, я не знаю, мы на самом деле в Украине, мы сопротивляемся уже не злу, мне кажется. Мы сопротивляемся чему-то такому, где зло даже еще не квалифицировано как зло. Это какая-то первобытная магма. Но надо сопротивляться этому, потому что погибнет мир, не только Украина погибнет, а мир.
Сегодня почти все хотят быть похожими на президента Зеленского. Он воинственен и красив. Он уже занял место на футболках где-то между Че Гевара и Мэрилин Монро. Как вы думаете, что создал такого бравого и сильного военачальника? Сама война или это качество уже было в нем?
С Зеленским, конечно, очень-очень интересная история. Я же совершенно не его поклонник. И то, что 73% избирателей за него голосовали в 2019 году, я считал какой-то совершенно аберрацией. Грубо говоря, говоря, глупостью, коллективной глупостью украинцев. Но оказывается, какие-то интуитивные вещи работают, и украинцы, в отличие от меня, те 73%, возможно, они разглядели в нем такой потенциал, что вот этот их любимый парень-артист в связи со своими лидерскими амбициями, которые распространялись на сцену, где он был звездой, они в момент сработают уже на этом уровне государства. Собственно, мирный период его президентского правления, а мы как раз где-то половину прошли, он приносил разочарование. Люди все больше говорили о том, что больше никогда в жизни ни за каких артистов, комиков больше не проголосуем. Я злорадствовал внутренне, что вот вы умнеете уже, слава богу. То есть рейтинг его уже упал где-то там до 20 с чем-то. И тут получается так, что он воспрянул неожиданно на совершенно другом уровне, и это случилось в течение считанных часов. На это не потребовалось даже 2-3 дней. Мы еще ночью с понедельника на вторник мы ждали от него каких-то слов. И после того, как уже Путин заявил о признании вот этих вот республик, и это было уже немножко объявление войны, и потом это длительная путинская речь, опять лекция, урок истории. И мы все ждали и ждали, что же наш президент, потому что по всем каналам объявляли, что вот Совет национальной безопасности заседает, и скоро выступит президент с заявлением. И где-то около 5 часов утра, наконец, они сформулировали, и это было очень такое... Никакое. Но разочаровало. Там было 5-6 предложений практически без какой-то заявленной позиции. К счастью, уже в четверг, когда началась война, мы уже другого человека увидели. Это большое для нас всех большая удача, что он так себя внезапно и хорошо раскрыл и нашел себя. То, что сопротивляются путинской агрессии украинцы в городах и селах Востока и Юга, что они так отстаивают свою землю и так патриотически выходят иногда просто с голыми руками против вооруженных орков.
Иногда даже без рук, иногда просто словами они выходят.
Словами, да. Но это благодаря Зеленскому. Потому что именно он президент. Любой другой был бы там, они бы не чувствовали вот этого родства. Вот это наш президент, это наша страна, это мы избрали, мы голосовали за него, нас никто не заставлял, никто над нами не стоял, ни с автоматом, ни с дубинкой. Мы свободные люди, свободные страны, и вот такой у нас президент. И это очень важный фактор, потому что здесь, в центре страны, в Киеве, на Западе у нас, в любом случае бы сопротивлялись, боролись бы. А вот для них это очень важный момент, именно что президент сегодня Зеленский.
Вы употребили вот это слово «удача», и правда, со стороны видно, что это ваше очень самое главное, может быть, удача.
Может быть.
И последний вопрос. Юрий, лично я теряю все слова, когда вижу на экране мертвых, убитых детей. Но мы должны говорить, чтобы не свихнуться окончательно. Мы должны противиться злу, хоть и словами. Какие будут ваши слова против зла? Нашли ли вы их?
Я нашел эти слова в английском языке, но это крылатая фраза, известна из какого контекста, это из американских 60-х годов. Есть такая песня «We shall overcome». Это для меня магическая формула всех дней войны.